Встретив на другой день Кольку Губастого, Матвей усмехнулся. Что, брат, доигрался? Колька заулыбался. А улыбка у него от уха до уха. Все, Матвей Иванович, больше не буду будить вас по ночам. Конец. Бросил якорь. Ну-ну, сказал Матвей и пошел по своим делам, а сам думал. Че ты радуешься, бычок? Она тебя возьмет теперь за рога, Нинка-то. Они все кричат, вот такие. Прошла неделя. Все так же лился ночами лунный свет в окна. Резко пахло из огорода полынью и молодой картофельной ботвой. И было тихо. Матвей плохо спал. Просыпался, курил. Ходил в сени пить квас. Выходил на крыльцо, садился на приступку и курил. Светло было в деревне и ужасающе тихо. Комментарий. Рассказ написан в январе 1967 года. Впервые опубликован в журнале «Новый мир». 1967 год, номер 9. Вошел в сборники «Там вдали» 1968 год, «Земляки» 1970 год, «Избранные произведения» 1975 год. Впоследствии 5 изданий. Использован в фильме «Странные люди» 1969 год. В профиль и анфас. На скамейке у ворот сидел старик. Он такой же усталый, тусклый, как этот теплый день к вечеру. А было и у старика раннее солнышко. И он давно-давно шагал по земле и крепко чувствовал ее под ногами. А теперь вечер, спокойный, с дымками по селу. На скамейку присел длиннорукий худой парень с морщинистым лицом. Такие только на вид слабые, на деле выносливые, как кони. И в бане парятся здорово. Парень тяжело вздохнул и стал закуривать. «Гуляешь?» — спросил старик. «Это не гульба, дед», — не сразу сказал Иван. «Собачьи слезы. У тебя нет 1,5 рубля?» «Откуда?» «Башка лопается по швам». «Как с работой-то?» «Никак. Бери, — говорит, — вилы да на скотный двор». «Кто?» «Директор». «Ну? А у меня 3 специальности в кармане, да почти 9 классов образования, и шач сам, если такой сознательный». «Насколь отобрали права-то?» «На год. А я выпил-то всего кружку пива да красненького стакан. А он придрался. С прошлого года караулил, гад. Я его тогда матом послал, он окрысился. Ты уж какой-то шибко неуживчивый парень. Надо маленько аккуратней. Чего вот теперь с им сделаешь? Они начальство. Ну и что? Ну и сиди теперь. 3 специальности, а будешь сидеть, где и смолчать надо. Жгли ботву в огородах, скоро пахать. И каждый год одно и то же, а все не надоест человеку. И все вдыхал бы и вдыхал этот горьковатый прелый запах дыма и талой земли. «Где и смолчать надо, парень», — повторил старик, глядя на огоньки в огородах. «Наше дело такое». «Да я особо-то не лаюсь», — неохотно откликнулся Иван. «Так, если уж прицепится какой. Главное, я же правила-то не нарушал», — опять горько воскликнул он. «За стакан вина да за кружку пива на год лишил прав, паразит. Заглянь через плетень, моя старуха в огороде, Зачем? У меня под печкой бутылка самогонки есть. Я б тебе вынес. Похмелиться-то. Иван поспешно встал, заглянул в огород. Там, сказал он, в дальнем углу. Сюда ноль внимания. Старик сходил в дом, принес бутылку самогона и немного бутуну и стакан. Чё ж ты сразу не сказал, заторопился Иван. Сидит, помалкивает. Он налил стакан одним духом, оглушил. Я вот такой гораздо больше люблю, чем первач. Этот с вонью, как бензин, долго не будешь раздумывать. Ха, пей, сразу только. Старик выпил, не торопясь. Закусил батуном, как бензин, верно? Ну, самогон, как самогон, какой бензин. Хреновину городишь какую-то. Ну вот. Иван хлопнул себя ладонью в грудь. Теперь можно жить. Спасибо, дед. Хошь моих, протянул пачку Памира. Старик с трудом ухватил негнущимися пальцами сигаретку. Помял, посмотрел на нее внимательно, прикурил. Петька-то пишет. Пишет. Помру я скоро, Иван. Иван удивленно посмотрел на старика. Брось ты. Хошь брось, хошь положь, на месте будет. Старик говорил спокойно. Болит, что ли, чего? Нет. Чую, тебе столько годов будет, тоже учуешь. Ивану сделалось хорошо от самогона. Не хотелось говорить про смерть. Брось, сказал он. Живешь. Гармонь, что ли, принесть? Неси. Иван перешел через дорогу, вошел в дом. Его долго не было. Потом вышел с гармошкой, но опять хмурый. «Мать», — сказал он, — «жалко вообще-то. Все же ехать хочешь?» «Ну, а что делать-то?» Иван, видно, только что так и говорил с матерью. «Не могу же я на этот...» «Да ну, к черту совсем! Я северным морским путем прошел!» Я моторист, слесарь пятого разряда. Ну, ладно, год не буду ездить, но неужели? Да ну, к черту, он тронул гармонь. Что-то такое попробовал и бросил. Ему стало грустно. Не везет мне тоже, дед, крепко. Женился на Дальнем Востоке, так? Родилась дочка. А она делает фортели, уезжает к мамочке в Ленинград. Ты понял? Он часто рассказывал, как он женился. По что в Ленинград-то? Она на Дальнем Востоке за техником отрабатывала. Да мне ее-то, черт с ней, мне дочь жалко. Снится. К ей теперь поедешь. К жене? Она второй год замужем. Молодая, красивая крыса. А куда? Корешу одному. На шахты. Может, не на все время, может, на год. На год у вас теперь не получается. Шибко уж легко стали из дому-то уходить. Ну, а что я тут буду делать-то? Опять взвился Иван. На этот идти, на... Да ну, к черту! Он развернул гармонь, заиграл и стал подпевать. Как-то нарочно весело, зло. Вот живая женщина и ум. Парарара, а вот уходит женщина, да от меня. Напугалась лапушка, кончена игра. Старик все так же спокойно слушал. Сам стесняю, сказал Иван, на ходу прямо. Могу всю ночь петь, а мы не будем кланяться. В профиль и анфас, в золотой оправушке. Баламут ты, Ванька, сказал старик. Ну, пошел бы. Поработал год на свинарнике. Мать, не жалеешь. Она всю жизнь и так одна прожила. Иван перестал играть, долго молчал. Не в этом дело, дед. Мне обидно. Что думаешь, у них не нашлось бы места, где устроить меня? Что им один лишний слесарь помешает, я тебя умоляю. Директор на меня тоже зуб имеет. Я его дочку пару раз проводил из клуба. Он стал опасаться. А там можно опасаться. Полудурок. А я трепаться умею. Я б ему сделал подарок. Зря, между прочим, не сделал. Чтоб в Подоле принесла подарок-то. Ага, скромный такой, к 8 марта. И это вы умеете. Вообще грустно, дед. Почему так? Ничего не охота. Как это? Как свидетель. Я один раз свидетелем был. Один другому дал по очкам, у того зрение нарушилось. И вот сижу я на суде и не могу понять, я-то зачем здесь? Самое же дурацкое дело. Но видел и все. Измучился, пока суд шел. Иван посмотрел на огоньки в огородах, вздохнул, помолчал. Так и здесь. Сижу и думаю, а я при чем здесь? Суд хоть длинный был, но кончился. Я вышел. А здесь куда выйдешь? Не выйдешь. Отсюда одна дорога. На тот свет. Иван налил в стакан, выпил. Нет счастья в жизни, сказал он и сплюнул. Тебе налить? Будет. Вот тебе хорошо было жить? Старик долго молчал. В твои годы я так не думал, негромко заговорил он. Знал, работал за троих. Сколько одного хлеба вырастил, собрать бы здесь, наверное, с год все село кормить можно было. Некогда было так думать. А я не знаю, для чего я работаю, ты понял? Вроде нанялся, работаю, но спроси, для чего? Не знаю. Неужели так нажраться? Ну, нажрался. А дальше что? Иван серьезно спрашивал и ждал, что старик скажет. Что дальше-то? Душа-то. Все одно вялая какая-то. Заелись, пояснил старик. И ты не знаешь. У вас никакого размаха не было, поэтому вам хватало, вы дремучие были. Как вы-то жили, я так сумею. Мне чего-то больше надо. Налей-ка, попросил старик. Выпил, тоже сплюнул сороконожки, а вдруг зло сказал он. Суетитесь на земле туда-сюда, туда-сюда. Толку никакого. Машин понаделали, тьфу. Рак-то, он от чего? От бензина вашего, от угару. Скоро детей рожать разучитесь. Не скажи. И чуют ведь, что неладно живут. А все хорохорятся, размах. А чего гнусишь тогда? Че это тебя заел-то? Что дремучими вас назвал? А какие же вы? Лодыри вы, светлые. Вы ведь как нончи. Ему под лицу заездку рубь 20 кладут. Можно 4 рубля в день заробить. А он 2 ездки сделает и коней выпрягает. А сам хоть облоп поросят бей здоровый. А мне 25 соток заездку начисляли. И я по 5 ездок делал. Да на 3, на 4 подводах трудодень заробишь. Да хоть ждешь, сколь тебе на его отвалят. А отваливали. Шиш с маслом. И вы же ноете, не знаю, для чего робит. Тебе 1500 в месяц неохота заробить. А я за такие-то денюжки все лето горбатился. А мне не надо столько денег, словно подзадоривая старика, сказал Иван. Ты можешь это понять? Мне чего-то другого надо. Не надо, а 1,5 рубля похмелиться нету. Ходишь, как поберушка. Не надо ему. Мать-то высохла на работе, черти лодыри. Солнышко, ты шо вон, где они уже с пашни едут, да на машинах с песнями их работники. Только по клубам засвистывать, подарки отцам мастерить. Нет уж, такой жизни теперь не будет, чтоб... Вообще-то ты формально прав, но ведь конь тоже работает. Где же смысл? Позорно ему на свинарнике поработать. А мясо не позорно есть? Не поймешь, дед, вздохнул Иван. Я тебе говорю, наелся. Что дальше? Я не знаю. Но я знаю, что это меня не устраивает. Я не могу только на один желудок работать. Эх, на один желудочек. На-ни-на-ни-на, пропел он, старик усмехнулся, бормот. Жена-то по что ушла? Пил, небось. Я не фраер, дед. Я был классный флотский специалист. Ушла-то? Не знаю, именно потому, что я не был фраером. Кем не был? Это так. Иван поставил гармонь на лавку, закурил, долго молчал. И вдруг, не дурашливо, а с какой-то затаенной тревогой, даже болью сказал, а правда ведь не знаю, зачем живу. Жениться надо. Удивляюсь. Я же не дурак. Но чем успокоить душу? Чего она у меня просит? Как я этого не пойму? Женись. Маяться перестанешь. Не до того будет. Нет, тоже не то. Я должен сгорать от любви. А где тут сгоришь? Не понимаю. То ли я один такой дурак, то ли все так, но помалкивают. Веришь, нет? Ночью думаю, думаю, до того плохо станет, хоть кричи, ну зачем? Тьфу, старик покачал головой. Совсем испортился народишко. А день тихо умирал и сливал в теплой сырости. Темнее и темнее становилось. Огоньки в огородах заблестели ярче, и все острее пахло дымом. Долго еще будут жечь ботву и переговариваться, и голоса будут звучать отчетливо, а шум и возня в деревне будут стихать, и совсем ж темно станет, огоньки в огородах станут гаснуть, и где-нибудь совсем близко звучный мужской голос скажет, ну, пошли, ладно. Насколько тихо, спокойно и грустно уходит прожитый день, настолько звонко, светло и горласто приходит новый. Петушня орет по селу. Суетятся люди, торопятся, опаздывают. Иван поднялся рано. Посидел на кровати, посмотрел в пол. Плохо было на душе, муторно. Стал одеваться. Мать топила печку. Опять пахло дымом, но только это был иной запах, древесный, сухой, утренний. Когда мать выходила на улицу и открывала дверь, с улицы тянула свежестью, той свежестью, какая исходит от лужиц, подернутых светлым, как стеклышко, литком, от комков земли, окропленных мелким бисером изморози. От вчерашних кострищ в огородах, зола которых седая и влажная, и тяжелая. От палого листа, который отсырел с весной, но все равно, когда идешь, громко шуршит под ногами. Может, я схожу к директору-то? Попрошу? Заговорила мать. Иван брился. Еще чего? В ноги упади, он довольный будет. Ну, а как же теперь? Мать старалась говорить непросительно, как можно убедительней, понимала разговор, наверное, последний. Ходят люди, просят. Язык-то не отсохнет. Я ходил, просил. Да знаю я тебя, Тугоносова, как ты просил. Лаяться только умеете. Ну, хватит, мам. Мать больше не выдержала. Села на приступку и заплакала тихонько, и запричитала, куда вот собрался, к черту на кулички. То ли уж на роду мне написано, весь свой век мучиться, по что же, сынок, только про себя думаешь, про матерей-то по что не думаете? Иван знал, будут слезы. И оттого было так плохо на душе, щемило даже, и оттого он хмурился раньше времени. Да что ты меня... На войну, что ли, провожаешь? Что я там? Да ну, к шутам все, и вечно слезы. Мне уж от этих слез житья нету. Сходила бы, попросила, не каменный он, подыскал бы чего-нибудь. А то к инспектору сходи. Что уж сразу так уезжать? Вон у Кольки Завьялова тоже права отбирали. Сходил парень-то, поговорил. С людьми поговорить надо. Они уж в милиции, права-то, поздно. Уж и в милицию съездил бы. О, изумился Иван, но ты даешь. Господи, Господи, всю жизнь вот так. И за что мне такая доля злосчастная? Проклятая я, что ли? Не в моготу становилась. Иван вышел во двор, умылся под рукомойником, постоял в одной майке у ворот, посмотрел на село. Все он тут знал и томился здесь, в этих переулках, лунными ночами. А крепости, желанной в душе перед дальней дорогой, не ощущал. Он не боялся ездить, но нужна крепость в душе. Хоть немного надо веселей уезжать. Вывернулся откуда-то пес, дик, красивый, но шалавый, кинулся с лаской. Ну, Иван откинул пса, пошел в дом. Мать накрывала на стол. Ну, поработал бы на свинарнике. Они настойчивые матери и беспомощные. Ни под каким лозунгом, твердо сказал Иван. Вся деревня смеяться будет. Я знаю, для чего он меня хочет на свинарник загнать. Только у него ничего не выйдет. Господи, Господи, позавтракали. Мать уложила все в чемодан и тут же села на полу раскрытого чемодана и опять заплакала. Только не причитала теперь. С годок поработаю и приеду. Чего ты? Мать вытерла слезы. Может? Схожу, сынок. Посмотрела снизу на сына, и из глаз прямо плеснулось горе и мольба, и надежда, и отчаяние. Упрошу его, он хороший мужик. Мам, мне же тоже тяжело. А может, сунуть кому-нибудь в милиции-то? Что думаешь, не берут? Сейчас не взяли. Колька Завьялов, думаешь, не сунул? Сунул. Сейчас отдали. Так-то? Тут неизвестно, кто кому сунет. Я им или они мне. Предстояло прощание с печкой. Всякий раз, когда Иван куда-нибудь уезжал далеко, мать заставляла его трижды поцеловать печь и сказать: «Матушка, печь, как ты меня поила и кормила, так благослови в дорогу дальнюю». Причем всякий раз она напоминала, как надо говорить, хоть Иван давно уж запомнил слова. Иван трижды ткнулся в теплый лоб печки и сказал: «Матушка печь, как ты меня поила и кормила, так благослови в дорогу дальнюю». И пошли по улице. Мать, сын и собака. Ивану не хотелось, чтобы мать провожала его. Не хотелось, чтобы люди глазели в окна и говорили: «Ванька-то, уезжаешь, что ли, куда?» Попался навстречу дед, с которым они вчера беседовали на сон грядущий. Иван остановился. Он подумал, что, постояв, мать не пойдет дальше, а повернет и уйдет с соседом. Поехал. Поехала. Закурили. Рыбачил, что ли? Попробовал, поставил переметишки. Рано еще. Рано. Мать стояла рядом, сцепив на фартуке руки. Не слушала разговор бездумно, не то задумчиво. Глядела в ту сторону, куда поедет сын. Не пей там, посоветовал дед. Город, он и есть город. Чужие все. Пообвыкни сперва. Что я, алкаш, что ли? Еще постояли. Ну, с Богом, сказал старик. Бывай. Старик пошел своей дорогой. Иван посмотрел на мать. Она, все так же глядя вперед, пошла, куда им надо идти. Иван пошел рядом. Прошли немного. Мам, иди домой. Мать послушно остановилась. Иван слегка приобнял ее. Голова ее затряслась у него на груди. Вот этот-то момент и есть самый тяжелый. Надо сейчас оторвать ее от себя, отвернуться и уйти. Ладно, мам, иди. Я сразу письмо напишу. Как приеду, так. Ничего со мной не случится. Не ездишь, что ли, люди? Иди. Мать перекрестила его и осталась стоять. А Иван уходил. Глупый пес увязался за ним. Он всегда ходил с хозяином на работу. «Пошел!» — сердито сказал Иван. Дик повилял хвостом и продолжал бежать впереди. «Дик! Дик!» — позвал Иван. Дик подбежал. Иван больно пнул его. Пес заскулил, отбежал в сторону. И с удивлением смотрел на хозяина. Иван обернулся, Дик вильнул хвостом, тронулся было с места, но не побежал. Остался стоять. И все так же удивленно посмотрел на хозяина. А подальше стояла мать. Нет, надо на свете одному жить. Тогда легко будет, думал Иван, стиснув зубы. И скоро вышагивал по улице к автобусу. А мать все стояла, смотрела вслед ему. Комментарий. Первоначально рассказ назывался «Земля». Написан в 1967 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир». 1967 год, номер 9. Вошел в сборники «Там вдали» 1968 год, «Земляки» 1970 год, «Избранные произведения» 1975 год. Впоследствии издан дважды. Как помирал старик? Старик с утра начал маяться. Мучительная слабость навалилась. Слаб он был давно, уж с месяц, но сегодня какая-то особенная слабость. Такая тоска под сердцем, так нехорошо хоть плачь. Не то чтоб страшно сделалось, а удивительно такой слабости никогда не было. То казалось, что отнялись ноги. Пошевелит пальцами, нет, шевеляться. То начинала терпнуть левая рука, шевелил ей вроде ничего. Но какая слабость, Господи! До полудня он терпел и ждал, может, отпустит, может, оживеет маленько под сердце, может, покурить захочется или попить. Потом понял, это смерть. Мать, а мать, позвал он старуху свою, это помираю ведь я. Господь с тобой, воскликнула старуха. Кого там выдумываешь-то, лежишь? Сняла бы ты как-нибудь меня отсюда. Шибко тяжко. Старик лежал на печке. Сними, ради Христа. Одна-то я разве сниму? Сходить нечто за Егором? Сходи. Он дома ли? Дави крутился в ограде. Схожу. Старуха оделась и вышла, впустив в избу белое морозное облако. Зимнее дело, хлопотно помирать-то, подумал старик. Пришел Егор, соседский мужик.
Мороз, язви его, сказал он. Погоди, дядя Степан, маленько обогреюсь, тогда уж полезу к тебе. А то застужу. Те чего? Хуже стало.
Совсем плохо, Егор. Помираю.
Ну что ж ты, сразу так. Не паникуй особо-то.
Паникуй, не паникуй. Все. Шибко морозно-то.
Градусов 50 есть. Егор закурил. А снега на полях шиш. Сгребают тракторами. Но кого там?
Может, подвале ты что?
Теперь уж навряд ли. Ну, давай, слезать будем.
Старуха взбила на кровати подушку, поправила перину. Егор встал на припечек, подсунул руки под старика. Держись мне за шею-то. Вот так. Легкий-то какой стал.
Выхворался. Прям как ребенок. У меня колька тяжельшая.
Старика положили на кровать, накрыли тулупом. Может, папироску свернуть, предложил Егор.
Нет,
неохота. Ах ты, Господи, вздохнул старик, зимнее дело помирать-то.
Да брось ты, сказал Егор серьезно, ты гони от себя эти разные мысли.
Он пододвинул табуретку к кровати, сел.
Меня на фронте-то вон как задело. Тоже думал, каюк, а доктор говорит, захочешь жить, будешь жить. Не захочешь, не будешь. А я и говорить-то не мог, лежу и думаю, кто же жить не хочет, чудак человек. Так что лежи и думай, буду жить.
Старик слабо усмехнулся.
Дай разок курну, попросил он.
Егор дал. Старик затянулся и закашлялся, долго кашлял, прохудился весь. Дым-то, однако, в брюхо прошел.
Егор хохотнул коротко.
А где шибко-то болит? Спросила старуха, глядя на старика жалостливо и почему-то недовольна.
Везде.
Весь. Такая слабость, вроде всю кровь выцедили. Помолчали все трое.
Ну, пойду я, дядя Степан, сказал Егор. Скотенешку попоить, да корму ей задать.
Иди.
Вечерком еще зайду, попроведаю.
Заходи. Егор ушел. Слабость-то она от чего?
Не ешь.
Вот и слабость, заметила старуха. Может, зарубим курку? Сварю бульон, он ведь вкусный. Свеженькой-то, а? Старик подумал, не надо. И поесть не поем, и курку решим.
Да бог уж с ней, с куркой, не жалко бы.
Не надо, еще раз сказал старик. Лучше дай мне полрюмки вина. Может, хоть маленько кровь-то заиграет.
Не хуже бы.
Ничего. Может, она хоть маленько заиграет. Старуха достала из шкафа четвертинку, аккуратно заткнутую пробкой. В четвертинке было чуть больше половины.
Гляди, не хуже бы.
Да когда с водки хуже бывает?
Ты чё?
Старика досада взяла.
Всю жизнь трясетесь над ней. А не понимаете, водка — это первое лекарство.
Сундуки какие-то.
Хоть сейчас-то не ерепенься, тоже с досадой, сказала старуха, сундуки. одной ногой уж там стоит, а еще шебаршит кого-то. Не велел доктор волноваться-то? Доктор. Они вон и помирать не велят доктора-то, а люди помирают. Старуха налила пол рюмочки водки, дала старику. Тот хлебнул и чуть не захлебнулся, все обратно вылилось. Он долго лежал без движения. Потом с трудом сказал: «Нет, видно, пей, пока пьется». Старуха смотрела на него горько и жалостливо. Смотрела, смотрела и вдруг всхлипнула: «Старик, а не приведи, Господи, правда, помрешь. Чего же я одна-то делать стану?» Старик долго молчал, строго смотрел в потолок. Ему трудно было говорить, но ему хотелось поговорить хорошо, обстоятельно. Перво-наперво. Подай на Мишку на алименты. Скажи: отец помирал, велел тебе докормить мать до конца. Скажи, если он окаянный не очухается, подавай на алименты. Стыд стыдом, а дожить тоже надо. Пусть лучше ему будет стыдно. Маньке напиши, чтоб парнишка учила. Парнишка смышленый, весь интернационал на зубок знает. Скажи, отец велел учить. Старик устал и долго опять лежал и смотрел в потолок. Выражение его лица было торжественным и строгим. «А Петьке чего сказать?» — спросила старуха, вытирая слезы. Она тоже настроилась говорить серьезно и без слез. «Петьке? Петьку не трогай. Он сам едва концы с концами сводит. Может, сварить бульон-то? Егор зарубит?» «Не надо». «А чего? Хуже становится?» «Так же. Дай отдохну маленько». Старик закрыл глаза и медленно, тихо дышал. Он правда походил на мертвеца. Какая-то отрешенность, нездешний какой-то покой были на лице его. «Степан!» — позвала старуха. «Ты не лежи так». «Как не лежи, дура? Один помирает, а она лежит так. Как не лежать-то? На карачках? Я позову Михеевну. Пособорует. Пошли вы. Шибко он мне много добра и сделал. Курку своей Михеевне задарма сунешь. Лучше эту курку-то Егору отдай. Он мне могилку выдолбит. А то кто долбить-то станет?» «Найдутся, небось, найдутся. Будешь потом по деревне полоскать. Кому охота на таком морозе долбить? Зимнее дело. Что бы летом-то? Да ты чё уж, помираешь, что ли? Может, еще оклемайся?» «Сейчас оклемался. Ноги вон стынут. О, Господи, Господи!» — старик вздохнул. «Господи, тяжко, прости меня грешного!» Старуха опять всхлипнула. «Степан, ты покрепись маленько. Егор-то говорил, не думай всякие думы. Много он понимает. Он здоровый, как бык. Ему скажи, не помирай. Он не помрет. Ну, тогда прости меня, старик, если я в чем виноватая». «Бог простит», — сказал старик часто слышанную фразу. Ему еще что-то хотелось сказать, что-то очень важное, но он как-то стал странно смотреть по сторонам, как-то нехорошо забеспокоился. «Агнюша», — с трудом сказал он, — «прости меня. Я маленько заполошный был, а хлеб-то рясный-рясный. А погляди-ка в углу, кто? Кто там?» Где Степан? Да вон. Старик приподнялся на локте, каким-то жутким взглядом смотрел в угол избы, в передней. Вон же она, сказал он. Вон. Сидит кундосая.
Егор пришел вечером. На кровати лежал старик, заострив кверху белый нос. Старуха тихо плакала у его изголовья. Егор снял шапку, подумал немного и перекрестился на икону. «Да», — сказал он. Чуял он ее. Комментарий. Рассказ написан в 1967 году, впервые опубликован в журнале «Новый мир», 1967 год, номер 9. Вошел в сборники «Там вдали», 1968, «Земляки», 1970 год, «Беседы при ясной луне», 1974 год, «Избранные произведения», 1975 год. Впоследствии издан 6 раз. «Даешь сердце». Дня за 3 до Нового года, глухой морозной ночью в селе Николаевке, качнув стылую тишину, гулко ахнули 2 выстрела раз за разом из крупнокалиберного ружья. И кто-то крикнул: «Даешь сердце!» Эхо выстрела долго гуляло над селом. Залаяли собаки. Утром выяснилось, стрелял ветфельдшер Александр Иванович Козулин. Ветфельдшер Козулин жил в этом селе всего полгода. Но даже когда он только появился, он не вызвал у николаевцев никакого к себе интереса. На редкость незаметный человек. Лет 50, полный, рыхлый. Ходил, однако, скоро и смотрел вниз. Торопливо здоровался и тотчас опускал глаза. Разговаривал мало, тихо, неразборчиво, и все как будто чего-то стыдился. Точно знал про людей какую-то тайну и боялся, что выдаст себя, если будет смотреть им в глаза. Не из-за страха за себя, а из стыда и деликатности. Он даже бабам не понравился, хоть они уважают мужиков трезвых и тихих. Еще не нравилось, что он одинок. Почему одинок, никто не знал. Но только это нехорошо. В 50 лет ни семьи, никого. И вот этот-то человек выскочил за полночь из дома и дважды саданул из ружья в небо. И закричал про сердце. Недоумевали. В полдень на ветучасток Козулину приехал грузный с красным обветренным лицом участковый милиционер. «Здравствуйте, товарищ Козулин!» Козулин удивленно посмотрел на милиционера. «Здравствуйте! Надо будет это, проехать в сельсовет, протокол составить!» Козулин виновато поискал что-то глазами на полу. «Какой протокол? Для чего? Что? Протокол-то зачем? Я не понял. Стреляли вчера, вернее, ночью?» «Стрелял». «Вот надо протокол составить. Председатель совета хочет это побеседовать с вами. Чего стрельбу-то открыли? Испугались, что ли, кого?» «Да нет. Победа большая в науке. Я отсалютовал». Участковый с искренним интересом весело смотрел на фельдшера. «Какая победа?» «В науке». «Ну, я отсалютовал. А что тут такого? Я от радости».
«Салют в Москве производят», назидательно пояснил участковый. А здесь это нарушение общественного порядка. Мы боремся с этим. Козулин снял халат, надел пальто, шапку и видом своим показал, что он готов ехать объясняться. У ворот ветучастка стоял мотоцикл с коляской. Председатель совета ждал их. Это, оказывается, ночью салют был, заговорил участковый и опять весело посмотрел на Козулина. Мне вот товарищ Козюлин объяснил. Козулин, поправил фельдшер. А? Правильно, Козулин. А какой... понял участковый и засмеялся. И тяжело сел в большое кожаное кресло и вынул из планшета бланк протокола. Извиняюсь, я без умысла. Председатель скрипнул хромовыми сапогами, поправил правой рукой ремень гимнастерки, из другого рукава свисала аккуратная лакированная ладонь протеза, пригласил фельдшера: «Садись, товарищ Козулин». Козулин тоже сел в глубокое кресло. «Так что случилось-то? Почему стрельба была?» «Вчера в Кейптауне человеку пересадили сердце», торжественно произнес Козулин и замолчал. Председатель и участковый ждали, что дальше. «От мертвого человека живому», досказал Козулин. У участкового вытянулось лицо. «Что-что? Живому человеку пересадили сердце мертвого, трупа». «Что? Взяли, выкопали труп и...» «Да зачем же выкапывать, если человек только умер?» — раздраженно воскликнул Козулин. «Они оба в больнице были, но один умер». «Ну, это бывает, бывает», — снисходительно согласился председатель. «Пересаживают отдельные органы, почки и другие». «Другие, да. А сердце впервые, это же сердце!» «Я не вижу прямой связи между этим патологическим случаем и двумя выстрелами в ночное время», — строго заметил председатель. «Я обрадовался. Я был ошеломлен, когда услышал. Мне попалось на глаза ружье, я выбежал во двор и выстрелил. В ночное время. А что тут такого?» «Что? Нарушение общественного порядка трудящихся». «Во сколько это было?» — строго спросил участковый. «Не знаю точно. Часа в три». «Вы что, до трех часов радио слушаете?» «Не спалось, слушал». Участковый многозначительно посмотрел на председателя. «Какая это Москва в три часа?» — говорит, опять спросил он. «Маяк». «Маяк всю ночь говорит», — подтвердил председатель, но внимательно посмотрел на фельдшера. «Кто вам дал право в три часа ночи булгатить село выстрелами?» «Простите, не подумал в тот момент. Я Шизя». «Кто?» — не понял милиционер. «Шизя. На меня, знаете, находит. Теряю самоконтроль». Фельдшер как бы в раздумье потрогал лоб, потом глаза пальцами. «Широва, кола, широва, зубной порошок и прочее». Милиционеры и председатель недоуменно переглянулись. «Простите, — еще раз сказал фельдшер. «Да мы-то простим, товарищ Козулин, — участливо произнес председатель. — А вот как трудящиеся? Им некоторым вставать в 5 утра. Вы же человек с образованием. Вы же должны понимать такие вещи». «Кстати, — по-доброму оживился участковый, — а чего вы-то салютовать кинулись? Ведь это не по вашей части победа. Вы же ветеринар. Не кобыли же сердце-то пересадили?» «Не смейте так говорить! — закричал вдруг фельдшер и покраснел. Помолчал и тихо и горько спросил: «Зачем вы так?» Некоторое время все молчали. Первым заговорил председатель. «Горячиться не надо. Конечно, это большое достижение ученых. Дело не в том, кому пересадили, все мы, в конце концов, животный мир. Важно само достижение, тем более, что это произошло на человеке. Но, товарищ Козулин, еще раз говорю вам, это ваша самодеятельность с салютом в ночное время, грубое нарушение покоя. Мало ли еще каких будет достижений. Вы нам всех граждан психопатами сделаете. Раз и навсегда запомните это. Кстати, как у вас с дровами? Фельдшер растерялся от неожиданного вопроса. Спасибо, пока есть. У меня пока все есть. Мне здесь хорошо. Фельдшер мял в руках шапку, хмурился. Ему было стыдно за свой выкрик. Он посмотрел на участкового. Простите меня. Не сдержался. Участковый смутился. Да ну, чего там? Председатель засмеялся. Ничего. Кто, как говорят старые, помянет, тому глаз вон. Но кто забудет, шутливо погрозил участковый, тому два долой. Протокол составлять не будем, но запомним. Так, товарищ Козулин? При чем тут протокол, сказал председатель. Интеллигентный товарищ. Интеллигентный-то интеллигентный. А дойдет до наших в отделении, мы вас больше не задерживаем, товарищ Козулин, сказал председатель. Идите, работайте. Заходите, если что понадобится. Спасибо. Фельдшер поднялся, надел шапку, пошел к выходу. На пороге остановился, обернулся и вдруг сморщился, закрыл глаза и неожиданно громко, как перед батальоном, протяжно скомандовал: «Рейс! Сирра!» Потом потрогал лоб и глаза и сказал тихо: «Опять нашло. До свидания». И вышел. Милиционер и председатель еще некоторое время сидели, глядя на дверь. Потом участковый тяжело перевалился в кресле к окну, посмотрел, как фельдшер уходит по улице. У нас таких звали «контуженный пыльным мешком из-за угла», — сказал он. Председатель тоже смотрел в окно. Ведь фельдшер Козулин шел, как всегда, скоро. Смотрел вниз. «Ружье-то надо забрать у него», — сказал председатель. «А то черт его знает». Участковый хекнул. «Ты что, думаешь, он правда с приветом?» «А что?» «Придуривается. Я по глазам вижу». «Зачем?» — не понял председатель. «Для чего ему? Сейчас-то?» «Ну как же? Никакой ответственности. А вот спроси сейчас справку. Нету. Голову даю на отсечение. Никакой справки, что он шизя. Нету. А билет есть. Ты говоришь, ружье. У него наверняка охотничий билет есть. Давай на спор. Сейчас поеду, проверю. Билет есть. И взносы уплачены. Давай? Все же я не пойму. Для чего ему надо на себя наговаривать?» Участковый засмеялся. «Да просто так. На всякий случай. Мало ли, коснись, что, чего. Я шизя. Знаем мы эти штучки». Комментарии. Первоначальный рассказ назывался «Даешь жизнь». Написан в 1967 году для цикла «Непутевые люди». Впервые опубликован в книге «Земляки», 1970 год, затем в «Характерах», 1973 год, и в книге «Брат мой», 1975 год. Переиздан трижды. В воскресенье мать-старушка, а были у него хорошие времена, в войну.
Он ходил по деревне, пел. Водила его Матрена Кондакова, сухая, на редкость выносливая баба, жадная и крикливая. Он называл ее супружница. Обычно он садился на крыльцо сельмага, вынимал из мешка двухрядку русского строя, долго и основательно устраивал ее на коленях, поправлял ремень на плече. Он был, конечно, артист. Он интриговал слушателей. Он их готовил к действу. Он был спокоен. Незрячие глаза его, он был слепой отроду, смотрели куда-то далеко-далеко. Наблюдать за ним в эту минуту было интересно. Матрена малость спортила торжественную картину, суетилась, выставляла на крыльце алюминиевую кружку для денег, зачем-то надевала на себя цветастую кашемировую шаль, которая совсем была не к лицу ей, не молодой уж. Но на нее не обращали внимания. Смотрели на Ганю, ждали. Он негромко, сдержанно прокашливался, чуть склонял голову и, продолжая смотреть куда-то вдаль, одному ему ведомую, начинал. Песен он знал много. И все они были про войну, про тюрьму, про сироток, про скитальцев. Знал он и божественные, но за этим следили сельсоветские. А если никого из сельсоветских близко не было, его просили: «Гань, про безноженьку». Ганя пел про безноженьку девочку, которая просит ласкового боженьку, чтобы он приделал ей ноженьки. Ну, хоть во сне, хоть только чтоб узнать, как ходят на ноженьках. Бабы плакали. Матрена тоже вытирала слезы концом кашемировой шали. Может, притворялась, бог ее знает. Она была хитрая. Пел Ганя про сибулонцев, заключенных сибирских лагерей. Как одному удалось сбежать, только он сбежать-то сбежал, а куда теперь, не знает, потому что жена его, курва, сошлась без него с другим. Пел про синенький скромный платочек. Слушали, затаив дыхание. Пел Ганя негромко, глуховатым голосом, иногда в самые захватывающие моменты умолкал и только играл, а потом продолжал. Разные были песни. В воскресенье мать-старушка к воротам тюрьмы пришла своему родному сыну передачку принесла. От того, что Ганя все смотрел куда-то далеко, и лицо его было скорбное и умное, виделось, как мать-старушка подошла к воротам тюрьмы, а в узелке у нее передачка, сальц кусочек, шанишки, яички, соль в тряпочке, бутылка молока. Передайте передачку. А то люди говорят, заключенных в тюрьмах много, сильно с голоду морят. Бабы, старики и ребятишки как-то все это понимали. И что много их там, и что морят. И очень хотелось, чтобы передали тому несчастному сидельцу, сыну ее, эту передачку, хоть поест. Потому что в Терновке, в тюрьме, знамо дело, не сладко. Но ей привратник усмехнулся: твоего тут сына нет. Прошлой ночью был расстрелян и отправлен на тот свет. Горло сжимало горе. Завыть хотелось. Ганя понимал это, замолкал. И только старенькая гармошка его с медными уголками все играет и играет. Потом повернулась мать-старушка, от ворот тюрьмы пошла. И никто про то не знает. На душе что понесла? Как же не знали? Знали!
и плакали.